Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе «Слава Богу за все! Аминь!» Святой Иоанн Златоуст, том 5 в двух книгах, книга 1, Санкт-Петербург, издание Санкт-Петербургской духовной академии, 1899 год. Кассета вторая. Беседа на псалом номер 9, страница 126. Многие из страдающих, побуждаемые скорбью прежде надлежащего времени, просят произвести суд, подобно тому, как подвергающиеся отсечению просят врача оставить их прежде, нежели отсечение совершенно окончено. Просят вредного для себя, потому что не могут переносить боли. Они часто кричат врачам: «Ты замучил меня! Ты погубил меня! Ты убил меня!» Но это слова не разума, а боли. Так точно говорят и многие из малодушных во время скорбей, не перенося трудностей. И Сафония также высказывает подобные слова. Сафонии 3.1. Но это в Ветхом Завете, когда требовались умеренные подвиги. В Новом же это не совместно с любомудрием. 23 стих, Псалом 9. «По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют». Другой переводчик говорит: «Да увязнут, ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога». Стихи 24-25. Приняв на себя вид ходатая и прося за обижаемых, пророк выражает и свойственное им прискорбное чувствование, которое происходит от слабости человеческой, потому что человек обижаемый, не видя наказания и достойного возмездия своему обидчику, скорбит, не перенося благоденствия человека нечестивого, а для последнего и это немалое наказание. Потом псалмопевец просит, чтобы они получили наказание, чтобы козни их обратились на них самих, и говорит о невыносимом виде нечестия. О каком же именно? «Ибо хвалится грешный в похотях души своей, с чем нужно скрываться, чего должно стыдиться, за то самое, говорит, хвалят его, удивляются ему. Как же возможно будет исцеление, когда порок удостоивает похвалы? Это бывает и ныне. Одного превозносят, как достигшего власти, другого, как отмстившего врагам своим, третьего, как человека благоразумного за то, что отнял всех, у всех имущество. Когда он погубил себя, говорят, он устроил себя. Другие говорят другое. О предметах же духовных ни одного слова. Не скоро похвалят человека, удаляющегося от дел, равный любящего бедность, но хвалят богатого, предприимчивого, льстивого, принимающего на себя раболепные обязанности без всякой пользы. Это и оплакивает псалмопевец, как порок усилился до такой степени, что им восхищаются и хвалятся, и что всего хуже, не стыдятся его, а напротив, порочный не только сам хвалится своими делами, но слышит себе похвалы и от других. Что может быть хуже такого безумия? Потому что беззаконник, похваливший по похоти души своей и корыстолюбец, одобривший, раздражил Господа. Когда возвысится гнев его, не взыщет. Третий переводчик говорит: «Потому что нечестивый восхвалил в похоти души своей и корыстолюбец, одобрив, поносил Господа. Нечестивый по высоте гнева своего не взыщет». А 70 толковников: «Раздражи Господа, грешный по множеству гнева своего не взыщет». Видишь ли, до чего простирается дерзость нечестивого? «Что я говорю», — продолжает пророк, — «что он оскорбляет бедных, он раздражает самого Бога, и по множеству гнева своего, говорит, не взыщет то есть Бога. Другой же переводчик относит это к нечестивому, выражаясь по высоте своей, то есть гордости, тщеславию. Видишь ли великость безумия и развращения его? Он становится врагом и противником своих ближних, чуждым для добродетели, любителем и хвалителем пороков. Хорошо, далее сказал другой переводчик, нет Бога во всех помышлениях его, выражая, что он не ищет Бога, исполнен тьмы, не имеет страха пред очами его, как гной ослепляет глаза, так и порок душу человека и увлекает его в пропасть. Нет Бога пред ним. Другой во всех мыслях его оскверняются пути его на всякое время, отъемлются судьбы твои от лица его. Стих 26. Другой взят суд твой. Видишь ли плоды нечестия, свет ума его погасает, мысли его притупляются, и сам он отдается пленником пороку. Как слепец часто падает в яму, так и он, не имея страха Божия пред очами, постоянно проводит жизнь в нечестии. Не так, чтобы то в благочестии, то в нечестии, но постоянно в нечестии. Не помнит ни гиены, ни будущего суда, ни воздаяния, но отвергнув все эти побуждения, как узду, подобно ненагруженному кораблю, предается опасным ветрам и буйным волнам, не имея никого, кто бы управлял его душою. Видишь ли, как порочный в самом пороке находит наказание? Что может быть хуже необузданного коня, ненагруженного корабля, ослепленного человека? 128. Но всех их несчастный человек порочный, погасивший в себе свет страха Божия и отдавшийся в плен нечестию. Говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Стих 27, Псалом 9. Другой переводчик говорит, всех врагов своих сдувает, говоря в сердце своем, не поколеблюсь в род и род, потому что не буду в несчастье. Видишь ли безумие? Видишь ли невыразимое бедствие? Видишь ли постепенно возрастающую погибель? Видишь ли, как состояние, почитаемое безумными блаженством, исполнено великих бедствий, как оно падает? Грешника хвалят во грехах его и благословляют в беззакониях его. Это первая пропасть, которая может погубить невнимательного. Поэтому лучше принимать тех, которые укоряют и вразумляют, нежели тех, которые хвалят и льстят при самой погибели, потому что последние развращают беспечных и располагают к большим порокам. Так и этого грешника, расположив гордости, они довели до безумия. Потому и Павел, говоря о прелюбодеях, то же самое внушает коринфянам и говорит, «Вы возгордились вместо того, чтобы плакать». 1 Коринфянам 5.2. Нужно много оплакивать, а не хвалить грешника. Видишь ли крайнее развращение, когда порочный не только не осуждается, но даже удостоивается похвалы. А отсюда, от собственного безумия и похвал, он увеличил свою порочность, забыл о страхе Божьем и правосудии его, забыл даже о своей собственной природе. Подлинно, кто забывает о правосудии Божьем, тот впоследствии времени забывает и о самом себе. Посмотри, как рассуждает он. «Я не поколеблюсь в род и род, но останусь без зла». Что может быть безумнее такого суждения, когда человек, существо тленное, окруженное предметами скоро приходящими и подверженное бесчисленным переменам, питает такие мечты? Откуда это происходит? От безумия. Когда безумный наслаждается благоденствием, одерживает победы над врагами, удостоивается похвал и удивления, тогда он бывает хуже всех. Не ожидая перемены своего состояния, он неблагоразумно пользуется и счастьем, а подвергшись несчастью, не будучи к тому подготовлен, он смущается и теряется. Не таков Иов. Он и среди счастья каждый день ожидает несчастья, потому и говорил: ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Иова 3:25-26. Но этот грешник, однажды развратившись, не смотрит на дела человеческие, а на основании своего благоденствия считает их непоколебимыми. Это знак крайнего безумия и растления, и причина погибели. Итак, не считай блаженными людей богатых, одерживающих победу над своими врагами и получающих за это похвалы. Все это опасные пропасти для невнимательных, увлекающие в самую глубину нечестия. Стих 28, Псалом 9. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Другой переводчик говорит: бесполезное. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным. Стих 29. Другой говорит: сидя в засаде за двором, очи его на нищего, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои. Стих 30. Другой: в логовище своем сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. 31 стих. Другой: в тенетах говорит в сердце своем: забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Видишь ли, как он сделался даже диким зверем? Пророк описывает его как зверя, изображая его коварство, засады, умыслы. Кто может быть несчастнее и беднее его, если он нуждается в имуществе бедного? Его ли, скажи мне, мы назовем богатым? После этого можно назвать богачом и вора, и разбойника? Нет, говорит пророк. Что в том, что он не подкапывает судилищ и не нападает ночью, если он обманом погашает свет судьи? Что в том, что он нападает не на спящих, а всегда на бодрствующих? Он оказывается еще бесстыднейшим, поэтому и законы сильнее наказывают мошенников, ворующих днем. Видишь ли его бедность и вместе жестокость? Бедность, потому что он желает принадлежащего бедному, жестокость, потому что он не трогается несчастьем ближнего, но вместо того, чтобы сжалиться и помочь бедному, сам притесняет его. Впрочем, дела его не останутся без наказания. Но когда он будет чувствовать себя сильным, когда будет думать, что достиг своей цели, когда станет считать себя непобедимым, тогда и погибнет, чтобы открылись и мудрость Божия, и терпение бедных, и его неисправимость, и незлобие, и долготерпение Божие. Наказание не вдруг постигает его, потому что Бог своим долготерпением призывает его к покаянию. А когда он от долготерпения не получает никакой пользы, тогда Бог вразумляет его наказанием. Подвергшиеся его притеснению не потерпели никакого вреда, но еще сделались лучшими и славнейшими от скорби. И Бог, ожидая, явил свое незлобие и долготерпение, а после долготерпения силу и могущество, поразив нечестивого тогда, когда тот считал себя сильнее себя самого. Так он, оставшись неисправимым, подвергся жесточайшему наказанию. И это немалое вразумление для благоденствующих. Итак, когда ты одержишь победу над врагами, и когда будет все тебе благоприятствовать, то не предавайся беспечно жизни порочной, но тогда ты и бойся еще более, потому что тогда возрастает твоя порочность, не остается для тебя оправдания, отнимается у тебя всякая надежда на прощение, если ты остаешься порочным. Говорит в сердце своем: забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Стих 32, Псалом 9. Посмотри, в какую низвергается он пропасть погибели. какие составляют суждения, не осмеливаясь по бесстыдству их высказывать их явно, он содержит их в себе самом, восстает против истины и омрачает то, что яснее солнца, по слепоте души своей. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. 33 стих. Другой переводчик говорит: возвысь руку Твою. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою, тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. 34-35 стихи, Псалом 9. Другой переводчик: ты видел, потому что на болезнь и гнев ты будешь взирать, чтобы предать в руку твою. Третий: чтобы они были преданы в руки твои. Так говорит беззаконник, похититель, корыстолюбец, пока он не испытал наказания, а пророк, опровергая его суждение, распространяется о долготерпении Божьем. Тот говорит: Бог отвратил лицо свое и не увидит никогда. Он же, напротив, говорит: ты видишь, взираешь и долготерпишь, пока нечестивые не впадут в руки твои. Что значит, пока не будут преданы в руки твои? Пророк выразился человекообразно, а смысл слов его следующий: ты долготерпишь, ожидаешь до тех пор, пока они не предадутся крайнему нечестию, хотя ты мог бы в самом начале остановить и истребить их, но беспредельно море твоего долготерпения ты видишь и не отмщаешь, но ожидаешь от них покаяния. Если же они упорствуют, то наказываешь, когда они не получают никакой пользы от своего долготерпения. Сказав многое о людях притесняемых, пророк, послушай, как раскрывает тоже и в следующих словах: тебе оставлен нищий, сироте ты помощник. Другой переводчик говорит: ты был, третий: ты будешь. Смысл слов его следующий: это твое дело, это особенно свойственно тебе, а что принадлежит Богу, того он не оставит и не выдаст. Так художнику свойственно строить, кормчему управлять кораблем, солнцу светить, так тебе свойственно защищать перо, простирать руку помощи бедным. Никто так не оставлен, никто так не помогает им, как ты один. Это выражается словом «оставлен есть». Никто другой говорит, но ты один, заступник сирых и бедных. Сокруши мысль нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Стих 36, Псалом 9. Другой переводчик говорит: да взыщется нечестие его, да не обретет он сам. Он просит, чтобы не сам грешник был сокрушен, но сила, власть, господство нечестие его. Потом просит, чтобы и он подвергся наказанию, отдал отчет в делах своих и, выражая великость нечестие его, говорит: если это будет, то он не может устоять, не станет показываться, но погибнет, исчезнет, строится совершенно, когда будут исследованы дела его. И так пусть никто не плачет, подвергаясь сиротству и бедности, потому что в какой мере возрастают они, в такой же мере увеличится и помощь Божия. Пусть никто не превозносится своей властью и не надмевается. Это скользкое и опасное место, на котором очень легко могут упасть невнимательные. Господь Царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его. Стих 37, Псалом 9. Здесь пророк отвечает тем, которые смущаются и недоумевают о том, что грешники не тотчас подвергаются наказанию. Чего, говорит, ты боишься, чего страшишься? Разве этот судья временный? Разве царство его имеет конец? Если грешник не наказывается теперь, то непременно будет наказан после, потому что требующий этого пребывает и царствует вечно. Чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Стих 39, Псалом 9. Видишь ли, как много пророк говорит и печется о самих людях порочных. Ведь они-то особенно и терпят зло. Несправедливо обижаемый терпит только потерю имущества, а обижающий подвергается крайней опасности. В самом деле, не важно ли то, что такие люди даже не чувствуют болезни, в которой находятся? Это высшая степень бесчувственности, и потому они особенно достойны сожаления. Это знак несовершенного ума. Дети считают за ничто предметы опасные. Они часто протягивают руки в огонь, а между тем боятся и пугаются, видя пустые маски. Подобно им и корыстолюбцы боятся бедности, которая нисколько не страшна, но еще доставляет безопасность, и высоко ценят неправедно собранное богатство и любостяжание, которое страшнее всякого огня. Подлинно любостяжание всегда есть зло. Поэтому и пророк постоянно увещевает воздерживаться от него, и угрожая, и устрашая, и умоляя Бога восстать для наказания такой бесчувственности. «Погибните, — говорит он, — народы земли!» Угрожает им погибелью, а для несправедливо обижаемых просит Бога быть помощником и защитником, чтобы и последние ободрились, и первые вразумились. Итак, пусть никто не гоняется за обилием богатства. Отсюда происходит много зол для невнимательных. Гордость, ленность, зависть, тщеславие и другие гораздо большие. Но чтобы вам освободиться от всего этого, вырвите самый корень их – корыстолюбие. Когда нет корня, тогда не растут и дурные растения. Все это сказано не для того только, чтобы мы слушали, но чтобы исправлялись и являли многие добродетели о Христе Иисусе, которому слава и держава во веки веков. Аминь. На Псалом 10, страница 133. «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Ибо вот нечестивые натянули лук, стрел свою приложили к сетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Велика сила надежды на Бога, она есть неприступная ограда, непреоборимая стена, непобедимая помощь, тихая пристань, несокрушимая крепость, неотразимое оружие, неодолимая сила, пролагающая себе путь среди мест непроходимых. Ею безоружные побеждали вооруженных, жены мужей. Дети весьма легко оказывались сильнее опытных в военном искусстве. И удивительно ли, что они побеждали врагов, когда они одерживали победу над самым миром? Пред ними стихии забывали свою природу и обращались в их пользу. Звери не были более зверями и печь печью, потому что надежда на Бога преобразует все. Острые зубы, тесные темницы, естественная свирепость, мучительный голод, челюсти близ самого тела пророка – ничто не было для них преградою, но надежда на Бога, сильнее всякой узды, сдерживая челюсти, обращала их назад. Представляя это, псалмопевец и говорил тем, которые советовали ему удалиться и бежать, и искать себе спасение в местах безопасных. «На Господа уповаю! Как же вы говорите душе моей?» «Что говоришь ты?» «Владыку вселенной я имею своим помощником, совершающего легко все, и всегда я имею своим вождем и покровителем, а ты посылаешь меня в необитаемое место и советуешь искать безопасности в пустыне». Разве помощь в пустыне больше того, кто может сделать все с великой легкостью? Для чего ты заставляешь меня сильно вооруженного бежать как бы обнаженного и безоружного и хочешь сделать изгнанником? Имеющему войско и огражденному стенами и оружием, ты не посоветовал бы бежать в пустыню, а если бы посоветовал, то показался бы смешным. Почему же с того, с которым сам владыка вселенной, ты изгоняешь, заставляешь скитаться и бежать от нападения грешников? Кроме сказанного, я имею другую причину не бежать. Если и Бог помогает, и нападающие суть грешники, что не подвергается ли крайнему бесчестию тот, кто советует подражать робким птицам? Разве ты не знаешь, что приготовленное против меня войско слабее паутины? Если враг земного царя, куда бы ни пошел, везде находится в опасности, боится и трепещет, то тем более враг Бога на всех. Куда бы он ни пошел, все ему враги и даже самая природа, потому что как друзей Божьих боятся и стихии, и звери, и уважает всякая тварь, так на врага и противника Божия вооружаются и нападают и неодушевленные твари. Вот почему одних прежде, нежели они коснулись земли, растерзали звери, других истребил огонь. Враги имеют стрелы и колчан, и все у них готово. Но нет у них никакой силы, и ничего такого мы не боимся. Если бы даже я увидел кого-нибудь спускающим стрелу, и тогда не устрашился бы. В самом деле, какая польза от оружия, если нет силы? Так и у них нет ее, потому что нет к ним благоволения Божия. Они строят козни и нападают не прямо, но потому особенно я и смеюсь над ними, что они бросают стрелы свои во мраке. Ничто не может быть бессильнее человека, строящего козни. Не нужно другим поражать его, он падает от собственной руки и погибает от собственного коварства. Что же может быть бессильнее того, кто побеждается собственным оружием? Кроме этого, надобно сказать и то, что они нападают на нас не только как грешники, но укрепляемых Богом, и притом с коварством, но и нападают на невинных, не сделавших им никакого зла, и это немало делает их слабыми, как идущих против рожна, Деяния 9.5. Не причиняют ему никакого вреда, идущие против рожна, а повреждают свои собственные ноги, так и они. Вместе с тем есть еще причина, которая уничтожает силу их нападения. Смысл слов его следующий. Они нападают и ведут войну с тобой, нарушая твой закон и твои повеления. Подлинно они усиливаются разрушить твои заповеди, и притом совершенные. Или это говорит пророк, или то, что они преступники закона. Немалое доказательство их слабости в том, что они выходят на войну, не сохранив твоих заповедей, потому они и воюют против правых, и строят козни, что не слушаются твоих повелений. 135. Раскрыв слабость врагов и показав ее не в том, в чем показывают другие, так как не сказал, что они не имеют ни денег, ни крепости, ни союзников, ни городов, ни искусства в войне, но оставив и презрев все это, как ничего не значащее, сказал, что они беззаконники, что нападают на людей, не сделавших им никакого зла, что они нарушают заповеди Божьи. Пророк говорит потом о вооружении праведных, раскрывая отсюда легкость победы их над врагами. Так точно и мы должны различать сильные и слабые, и не того особенно бояться, чего боятся люди, достойные осмеяния. В самом деле, что говорят? Такой-то жесток, коварен, имеет много денег и великую власть. Но поэтому особенно я и смеюсь над ним. Все это виды слабости. Но он, скажешь, умеет строить козни. В этом ты открываешь мне новый вид слабости. Почему же многие из таких людей побеждают? Потому что ты не умеешь хорошо сражаться с ними. Потому что ты сам домогаешься того же, что делает их слабыми. Славы и власти. Избегай этой причины вражды, поражай противников иначе, гордого – смирением, корыстолюбивого – нестяжательностью, невоздержанного – воздержанием, завистливого – дружелюбием, и ты легко победишь их. Раскрыв, как я выше сказал, слабость противников, смотри, как он изображает и вооружение праведника. Праведник же говорит, что сделал. То есть, когда враги так приготовились, ты спрашиваешь, как вооружился праведник? Послушай, Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, звезды его испытывают сынов человеческих. Стих 4, Псалом 10. Видишь ли, как кратко он выразил защиту его? Ты спрашиваешь, что он сделал? Прибег к Богу. живущему на небе, существующему везде. Он не натянул лука, не приготовил колчана, как враги его, не расположился во мраке, но оставив все это, оградился против всего надежды на Бога и противопоставил им того, кто не имеет нужды ни в чем подобном, ни во времени, ни в месте, ни в оружии, ни в деньгах, но одним мановением совершает все. Видишь ли защиту его непобедимую, быструю и легкую? Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Стих 5, Псалом 10. Другой переводчик говорит: «Очи его исследуют». 3. «Господь праведный испытатель». 4. «Праведного испытывает и нечестивого, и любящего неправду возненавидела душа его». Видишь ли готового помощника, благонадежного защитника, который везде присутствует, все видит, за всем наблюдает, которому особенно свойственно промышлять и пищить, хотя бы никто не просил его, препятствовать обижающим, помогать обижаемым, воздавать одним награды за добродетели, а другим назначать наказание за грехи. Он знает все. Очи его видят всю вселенную, и не только знает, но и желает исправить все. Потому в другом месте, выражая то же самое, пророки называют его праведным. Стих 7. «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Если же он праведен, то он не станет только смотреть на такие дела. Он отвращается нечестивых, одобряет праведных. Далее раскрывая и здесь то же, о чем он говорил в предыдущем псалме, то есть что порок сам по себе может достаточно наказать грешников, прибавляет: «Любящий неправду ненавидит душу свою». Порок противен душе, враждебен и гибелен, так что порочный еще прежде наказания уже испытывает наказание. Видишь ли, как враги оказываются со всех сторон удоболовимыми, если и праведник имеет такого помощника, и они побеждаются тем самым собственным оружием, которым защищаются, причиняя вред и погибель сами себе. Видишь ли легкость этой помощи? Не нужно ни идти куда-нибудь, ни бежать, ни тратить имущество, потому что Бог присутствует везде и видит все. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Стихи 6-7, Псалом 10. Другой переводчик говорит: «Одождит на беззаконных угли». 3. «Правоты увидит», то есть праведных или его Бога. Сказав о наказании, происходящем от самого порока, и зная, что многие не смотрят на это, пророк, наконец, потрясает душу нечестивых наказанием, посылаемым свыше, употребляя усиленные выражения и страшные названия. Говорит, что на них свыше прольются дождем огонь, сера, бурный ветер и горячие угли, желая представить этими переносными выражениями неизбежность отмщения, высшую степень мучения, скорость и разрушительную силу наказания. Что значит часть чаши их? Это их удел, говорит, это их достояние, это постигнет их в жизни, от этого они погибнут. Далее приводится и причина, потому что Всевидящий не попустит пройти этому безнаказанно, как другой пророк говорит: Аввакума 1.13. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Так и он выражает тоже в словах: «Праведен Господь и правду любит». Богу особенно свойственно принимать правду, справедливость, и он не попустит никогда противного ей. Вот почему и в начале псалма пророк сказал: «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Те, которые надеются на благо житейские, не лучше птицы, которая, надеясь на пустыню, делается легко уловимой для всех. Таков надеющийся на богатство. Как птица уловляется и детьми, и сетями, и силками, и другими бесчисленными средствами, так и богатый уловляется и друзьями, и врагами. Он живет даже в большей опасности, нежели птица, имея множество людей, которые ловят его, а прежде всех свои порочные пожелания. Он изгнанник, всегда зависящий от обстоятельств времени. Он боится и свирепости палачей, и гнева царя, и коварства от льстецов, и обмана от друзей. Когда восстают на него враги, он трепещет больше всех. И когда бывает мир, он опасается козней, потому что не имеет богатства прочного и неотъемлемого. Потому он постоянно скитается и переселяется из одного места в другое, проходя пустыни и горы, обитая во мраке, находя среди полудня глубокую тьму и строя козни. Не таков праведник. Притчи 4.18. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Они не решаются ни строить козней, ни делать несправедливостей, и имеют спокойную душу, а порочные, постоянно строя козни, всегда пребывают во тьме и страхе, подобно ворам, разбойникам и прелюбодеям. Они во время дня видят мрак, потому что душа их бывает одержима страхом. Каким же образом может быть рассеян этот мрак? Если, отставши от всего этого, ты утвердишься в надежде на Бога, хотя бы ты был величайшим грешником. «Воззрите, — говорит премудрый, — на древние роды, и увидите, кто веровал Господу и постыдился». Иисуса Сына Сирахова 2.10 не сказал «праведник», но «кто?» Хотя бы, говорит, это был грешник. То и удивительно, что и грешники, держась этого якоря, делаются непобедимыми для всех. Таково особенное свойство преданности Богу, что и отягченный грехами ты найдешь ободрение в его человеколюбии, потому что как проклят человек, который надеется на человека, так блажен, кто надеется на Господа. Иеремия 17.5.7. Итак, оставив все другое, держись этого якоря. Бог видит все и судит праведно, и не только судит, но и приводит в исполнение суд свой. Поэтому пророк, сказав о праведности его, изображает и наказание огнем и бурным духом. Он делает это потому, что печется о грешниках и желает наказанием побудить их к исправлению. Будем же по всем этим причинам прибегать к нему и постоянно обращать к нему свои взоры. Таким образом мы достигнем всех благ о Христе Иисусе Господе нашим, которому слава во веки веков. Аминь. Страница 138 на Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Стихи 1-2, Псалом 11. Добродетель сама по себе трудна и неудобно исполнима, но особенно тогда, когда исполняющий ее находится среди малого числа людей добрых. Как путешествие бывает трудно, особенно тогда, когда путешественник один и не имеет никого своим спутником, так точно и здесь. Действительно, немаловажное дело участие и утешение братьев. Поэтому и Павел говорил: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Евреям 10.26. Потому и древних праведников особенно нужно ублажать не только за то, что не совершали добродетели, но и за то, что совершали их при великом оскудении добродетелей, когда нигде не видно было добродетельных. Это выражает и Писание, когда говорит: «Ной был человек праведен и непорочный в роде своем». Бытие 6.9. Мы удивляемся Аврааму, Лоту, Моисею, потому что они были как бы звездами среди глубокой ночи, розами среди терней, овцами среди множества волков, шли по пути, противоположному всем, и не останавливались. Если в толпе это бывает трудно, и когда многие идут в противоположную сторону, то один, идущий вопреки толпе, встречает многочисленные затруднения. Если во время мореплавания, когда волны несутся в противоположную сторону, бывает трудно направлять корабль им навстречу, то тем более в добродетелях. Вот почему и этот праведник, шедший по пути добродетели, тогда как все другие шли по противоположному пути, прибегает к промышлению Божию и говорит: «Спаси меня, Господи!» Он выражает не что иное, как следующее: «Мне нужна высшая десница, небесная помощь, божественное содействие, потому что, идя по пути противоположному всем, я имею нужду в великом промышлении». Не сказал «спаси меня», потому что нет преподобного, но «ибо не стало праведных», выражая, что и те, которые были, погибли, так как стало господствовать зло и усилилась болезнь. От этого предостерегает и Павел: «Не знаете ли, — говорит, — что малая закваска квасит все тесто?» 1 Коринфянам 5.6. «И еще, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». 1 Коринфянам 15.33. Что значит «развращают»? Есть много истин, как между цветами и другими предметами. Одни суть истинные, а другие ложные. Например, есть пурпур настоящий и пурпур поддельный. Также и в шафране, и в драгоценных камнях, и в ароматах, и других подобных вещах. Так точно и в добродетелях. Истина есть то, что действительно. Итак, истины извратились и помрачились не в том смысле, будто они повредились в самом существе своем, но в том, что отвергнуты людьми. Поэтому он не только сказал «умолились истины», но, желая выразить именно это, присовокупил «среди сынов человеческих». Смотри, есть украшения истинные, есть и ложные. Какое украшение истинное? Духовное. Какое ложное? Телесное. Есть богатство истинное и ложное. Ложное состоит в имуществе, а истинное – в добрых делах. Есть и радость, ложная и истинная, также и красота, и власть, и слава. Но многие из людей, оставив истины, гоняются за ложным. Как сам человек бывает истинным и ложным? Истинный тот, который живет и действует, а ложный тот, который изображен на картине. Так точно бывает и с добродетелями. Ложь говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы говорят от сердца притворного. Стих 3, Псалом 11. Другой переводчик говорит: сердце ином и ином глаголет. Пророк говорит о двух родах зла: о том, что они говорили суетное, и о том, что говорили ближнему, а под суетным разумеют или ложное, или излишнее и бесполезное. Тоже выражает и Павел, когда говорит: «Не говорите лжи друг другу» Колоссянам 3.9. И особенно тяжело то, что все развратились. Он не сказал «такой-то и такой-то», но «все». Зло не было только снаружи, но и внутри, в сердце, в сердцах, или, как другой переводчик говорит, в сердце ином и ином, в сердце каждом, внушая, что в сердце их великая двуличность. Это хуже всяких врагов. Есть враги явные и открытые, которых легко можно остеречься. И есть враги, снаружи представляющие одно, а сами в себе содержащие другое, которых трудно уловить тем, на кого они нападают, и которые гораздо опаснее людей, носящих скрытно при себе мечи. Истребит Господь все уста льстивые, язык высокомерный, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Псалом 11 стих 4 и 5. Другой переводчик говорит, будем владычествовать, уста наши при нас, другой с нами есть, кто нам Господь? Другой, кто будет господствовать над нами? Видишь ли, как пророк печется и об них? Не против них сказано это, а за них. Он не сказал, что они погибнут, но что зло истребится. Не сказал, истребит Господь их, но уста льстивые. Здесь опять он желает, чтобы истреблено было не существо их, но язык, гордость, коварство, чтобы уничтожено было их высокомерие. И, смеясь над их безумием, говорит, «Уста наши при нас суть, кто нам Господин?» Слова свойственны беснующимся и сумасшедшим, потому и Павел, говоря вопреки им, внушает, «Вы куплены дорогою ценою» 1 Коринфянам 6, 19, 20 и повелевает жить не для себя самих, Римлянам 16, 7. Эти уста, говорит, принадлежат не тебе, но Господу. Он сотворил их, Он устроил их, Он вдохнул в них жизнь. Но ты владеешь ими. Не все то наше, чем мы владеем. Так мы владеем деньгами, которые другие поручили нам. Владеем землею, которую другие по найму предоставили нам. Так и уста. Бог дал тебе не для того, чтобы ты производил терния, но чтобы бросал полезные семена, чтобы распространял через них не тщеславие и коварство, но смиренномудрие, благословение и любовь. И глаза он дал тебе не для того, чтобы ты сладострастно смотрел ими, но чтобы украшал их целомудрием. И руки дал не для того, чтобы ты наносил удары, но чтобы подавал милостыню. Как же ты говоришь, уста наши при нас, когда ты делаешь их орудиями греха, прелюбодеяния, нечистоты, кто нам, Господин, е будет? О дьявольское слово, о бесовская душа, не видишь ли ты, человек, как вся тварь возвещает силу, премудрость, попечение и промышление твоего владыки, как твое тело, душа, жизнь, видимое, невидимое, и почти все возглашает и проповедует могущество Создателя, и ты говоришь, кто нам, Господин? Это слова безумия, исступления, душевного развращения. Отсюда бесчисленное множество зол. Такие люди говорят, кто нам, Господин? Кто будет господствовать над нами? А другие, хотя исповедуют Господа, но отвергают учение о суде и наказании, приобретают себе за краткое удовольствие великие мучения и, желая успокоить себя забвением о гиене, незаметно через такое бесстрашие ввергают себя в бездну погибели. Поэтому увещеваю тебя помнить о гиене и беседовать о ней, и таким благоприличным образом украшать свою душу, потому что много бывает пользы от такой беседы. Не напрасно Бог угрожает нам гиенною и через это делает ее несомненною, но чтобы страхом сделать нас лучшими. Потому и дьявол старается и употребляет все меры, чтобы истребить память о гиене. Итак, не забывай о ней. Не говори, для чего мне огорчать себя безвременно? Разве это огорчение безвременно? Оно будет безвременным тогда, когда ты будешь мучиться в гиене. Здесь время сокрушения, а не там. Это доказывает богач, живший при Лазаре, которому бесчисленные страдания не принесли никакой пользы. А если бы он сокрушался благовременно, то не потерпел бы того, что потерпел. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, — говорит Господь, — поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Стих 6, Псалом 11. Другой переводчик говорит, «Устрою явное». Посмотри, какова сила смиренномудрия, сила нищих, а под нищими я разумею сокрушенных сердцем. Есть заступление Божие за их страдания. Пророк не говорит здесь о жизни их, о добродетелях, но страданиях их говорит. преклоняют Бога и побуждают к наказанию и отмщению. Вот что значит мужественно переносить обиды. Вот как Бог печется о несправедливо обижаемых. Несчастье и страдания служат для них величайшую защитою. Велика сила воздыхания, она призывает высшую помощь. Страшитесь, вы, которые обижаете бедных. Вы имеете власть, богатство, деньги, благосклонность судей, но они имеют оружие, которое сильнее всего. Воздыхание, слезы и терпение обид, чем и привлекают себе помощь небесную. Это оружие разрушало домы, ниспровергало основания, уничтожало города, потопляло целые народы. Я разумею воздыхание несправедливо обижаемых. Сам Бог презирает на их благодушие, когда они, испытывая страдания, не произносят ни одного худого слова, но только воздыхают и оплакивают собственные бедствия. Смело, открыто и явно говорит, буду защищать их так, чтобы узнали все. Но разве он когда-нибудь спасает неявно? Иногда и неявно, а тайно, потому что он не нуждается в славе человеческой. Теперь же, когда враги очевидно нападали на них, оскорбляли и бесчестили их, как бы не имеющих Бога своим помощником, дабы и сами враги вразумились и сделались лучшими, на опыте узнав помощь Господа, я устрою, говорит, спасение их. Явно. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Стих 7, Псалом 11. Видишь ли, как пророк образом вещества выражает неложность, истинность Божию, как серебро расплавленное, разжженное и подвергавшееся этому неоднократно, бывает свободно от всякого постороннего вещества после тщательного очищения, так и изречение божественное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Стихи 8-9, Псалом 11. Другой переводчик говорит, будут ходить. Третий, вокруг нечестивых будут ходить. По высоте своей умножились сыны человеческие. Другой, когда возвысятся низкие из сынов человеческих. Третий, по высоте сделавшись малоценными для сынов человеческих. В еврейском Харм Золло Левни Адам. Ты, Господи, сохранишь и соблюдешь. Смотри, как он часто или лучше постоянно прибегает к Богу и от Него ищет помощи, потому что эта помощь всесильна и не ограничивается никаким временем. Мы говорит, не имеем нужды ни в чем человеческом. Ты сохраняешь нас непрестанно. Что значит «окрест нечестивые ходят»? По переводу 70 толковников нужно разуметь так. Хотя бы нечестивые окружили нас, мы ничего не потерпим, потому что ты сохраняешь нас, возвышаешь и делаешь славными. По другому переводу нужно разуметь так. Нечестивые удалятся, когда ты возвысишь уничиженных сынов человеческих. То есть, когда нас, почитаемых презренными и низкими, ты прославишь, удалишь их и отгонишь. Что значит по высоте твоей, иначе сказать, ты сделал подобными тебе, сколько возможно для человека быть подобным тебе. Сотворим человека, сказал Господь, по образу нашему и по подобию. Бытие 1.26. Что он на небе, то мы на земле, и как на небе нет никого выше его, так на земле нет существа, подобного человеку по достоинству. «Да будете подобны Отцу вашему, который на небесах» Матфея 5:45-48. «Даже имя свое он сообщил нам. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Псалом 81:6. «И еще, я поставил тебя Богом фараону» Исход 7:1. Он сделал человека даже создателем телесного и бестелесного. Так Моисей притворил одну стихию, а другие – другие стихии. Нам же он повелел созидать самих себя в храм ему. Хотя ты не созидаешь небо, но созидаешь храм Богу, и самое небо славно, потому что в нем обитает Бог. Тем более мы через Христа с ним воскресил, говорит апостол, и посадил на небесах. Ефесянам 2:6. Он дал нам власть творить больше, нежели он сам творил. Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Иоанна 14:12. И в Ветхом Завете один изменил течение моря, Исход 14:21. Другой удержал солнце и повелел остановиться луне, Иисуса Навина 10:13. Третий возвратил назад солнечные лучи, 4 Царств 20:11. Отроки в печи удержали силу огненной стихии, и неистовый пламень бездействовал и стонал, как связанный. Даниила 3:23. И звери умели почитать друзей Божиих, и, несмотря на мучивший их голод, оставались благоразумными. Даниила 6:22. Да постыдятся чревоугодники такого воздержания зверей. Львы увидели Даниила и сделались благоразумными. А мы, видя Сына Божия, грядущим к нам, не делаемся благоразумными. Они решились лучше умереть с голоду, нежели коснуться тела святого. А мы, видя Христа обнаженным и изнемогающим от голода, не уделяем даже от избытков своих, но живя в изобилии, презираем святых. Другому другу Божию земля произрастила из собственных недр свои дары с таким плодородием, с каким прежде не произращала никогда. Иова 42:10. И удивительно ли, что они сами были почитаемы, когда их одежды и тени были страшны для бесов, смерти и болезни? Деяния 5:15, 19:12. Даже ангелы уважали таких людей и оказывали им особенную честь. Бытие 18:5, 19:3. И как могли они не уважать тех, кому оказывал честь сам Господь? Это было и в Ветхом, и в Новом Завете. Потому пророк и говорит: «По высоте твоей умножились сыны человеческие». Итак, представляя величие этой чести, будем воздавать ему за нее достойным образом, чтобы преимущество чести не служило для нас поводом к наказанию, которого да избавимся все мы, как учащие этому, так и учащиеся во Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Страница 145. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня. Стих 2. Немалое благо и в том, чтобы чувствовать забвение от Бога. Под забвением же, разумей, не состояние страстное, но оставление. Многие, подвергшись забвению от Бога, даже не сознают этого и не скорбят. А блаженный Давид не только сознавал это, но исчислял и время забвения, потому что выражением «доколе» означает продолжительность времени, потому он и скорбит, и плачет. Смотри, как он никогда не скорбит ни о чем житейском, ни о богатстве, ни о славе, но всегда о благоволении Божьем. Почему же, скажешь, он знал, что Бог забыл его? Потому что он знал и то, когда Бог помнил о нем, и ясно понимал, в чем состоит это забвение и в чем это памятование. Не так, как многие из людей, которые, когда богатеют, когда прославляются людьми, когда все у них идет успешно, когда одерживают победы над врагами, тогда и думают, что Бог помнит о них, потому они не знают, когда он забывает их. Не зная знамений памятования его, они не знают и знамений забвения его. Не разумея знаков любви его, не разумеют и знаков неблаговоления его. Многих из людей, имеющих земные блага, Бог забывает, и даже особенно их, напротив, о неимеющих часто памятует. Памятование о нас, Боже, происходит не от чего иного, как от добрых дел, внимательности, бодрствования, упражнения в добродетели, равные забвения не от чего иного, как от грехов, корыстолюбия, хищения. Поэтому и ты, возлюбленный, когда находишься в несчастье, не говори «Бог забыл меня», напротив, когда ты находишься во грехах и когда все идет у тебя успешно. Если ты будешь сознавать это, то скоро отстанешь от порочных дел. «Доколе, Господи, будешь скрывать лицо Твое от меня?» Это высшая степень забвения. Подобными человеческими пророк изображает действия Божии и гнев Его, и наказание. А Бог отвращает лицо Свое тогда, когда мы поступаем недостойно заповеди Его. Когда прострете, говорит Он, руки ваши, отвращу очи мои от вас. Потом приводит и причину, ибо руки ваши полны крови. Исаия 1:15. Впрочем, это оставление от прощения лица есть также действие великого попечения Божия о нас. Он делает это для того, чтобы сильнее привлечь нас к себе. Так и человек, зараженный страстной любовью, видя невнимание к себе любимого предмета, оставляет его и удаляется, не потому, чтобы изгладить его из души своей, но желая обратить и привязать его к себе. Сказав об отвращении лица и забвении, пророк говорит и о том, что с ним произошло от этого. Что же именно то, о чем он говорит далее? «Доколе положу совет в душе моей, как вышедший из пристани блуждает везде, и как лишившийся света часто спотыкается, так и подвергшийся забвению от Бога постоянно предается заботам, беспокойствам и скорбям». Впрочем, эти самые заботы, беспокойства, сокрушение, скорбь, собеседование об отвращении Божьем немало способствуют к тому, чтобы он опять обратился к нам. Так и Павел говорит о себе в послании к Коринфянам. «Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» 2 Коринфянам 2:2. Немалая, возлюбленный, польза от того, чтобы чувствовать отвращение Божие, скорбеть и сетовать, потому что таким образом мы скоро опять обратим его к себе. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною, презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Стих 4, Псалом 12. Как тогда, когда Бог покровительствует нам и находится с нами, исчезает всякая скорбь, так тогда, когда Он отступает от нас и забывает нас, душа наша терзается, сердце скорбит, люди огорчают нас, и везде для нас утесы и стремнины. Но все это попускается с полезной целью, чтобы люди беспечные, страдая от этого, тщательнее старались возвратиться туда, откуда не спали. «Накажет тебя, — говорит пророк, — отступление твое, и злоба твоя обличит тебя». Иеремия 2:19. Таким образом, и оставление Божие есть вид промышления Его, когда Он, промышляя и имея нас попечение, не видит надлежащего к себе внимания, тогда на несколько времени отступает и удаляется, чтобы нерадивые, оставив нерадение, сделались ревностнейшими. «Презри, — говорит пророк, — посмотри на врага, возносящегося надо мною, и если не по моему уничижению, то по его надменности и гордости услышь меня». «Чего просишь ты? Победы над врагами?» «Нет, — говорит, — но того, чтобы просветились очи сердца моего, чтобы рассеялся мрак, объявший мыслительную часть души моей, помрачивший мое мысленное око. Вот чего я прошу. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Стих 5, Псалом 12. Я преодолел его, и чего желал, того достиг. Что значит укрепился на него? Хотя он не силен вообще, но силен стал против меня. Даже поражение придает ему силу, показывает его сильным, крепким и непобедимым. Видишь, когда мы грешим, не только самих себя срамим, губим, подвергаем смерти, но и своих врагов, которые поражают нас, являем сильными и могущественными, а кроме того еще доставляем им радость и веселье. О, какое безумие! Какая слепота врагам своим содействовать против себя самих, оскорбляющим и огорчающим душу нашу доставлять радость и веселье! Смотри, сколько безрассудств! Вместо того, чтобы побеждать врага, ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки. Псалом 9:7-6. Вместо того, чтобы одерживать победы, мы сами терпим поражение. И не только это, но и являем его сильным и могущественным. И даже на этом не останавливается наше безумие, наша крайняя болезнь, но еще доставляет ему радость и веселье. Подлинно грех есть крайнее сумасбродство и крайнее зло. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Стих 6, Псалом 12. Три причины приводит пророк, умоляя Господа, чтобы он презрел на него, обратил к нему лицо свое и услышал молитву его. Могущество и силу врагов, еще прежде этого их высокомерие и надменность, и в-третьих их радость и веселье. Он как бы так говорит: если не по моему прошению и не по моему уничижению обрати ко мне лицо Твое, Господи, то по надменности врагов. Они надмеваются своею силою, радуются моим бедствием, смеются над моим падением. Услышь меня, просвети очи мои, отгони глубокий сон от меня при грехах моих, уснув которым я скоро подвергся бы душевной смерти. Если тогда, как я только лишь поколеблюсь в твердыне твоей, они радуются, восхищаются, считают это своею силою, превозносятся и делаются невыносимыми, то чего не сделают они, когда я буду доведен до смерти? Видишь, как пророк почитает величайшим вредом, не меньшим, чем наказание и мучение, то, чтобы радовался общий враг, чтобы он казался сильным и считался высоким. Если бы он не почитал этого зла величайшим и невыносимым, то не представлял бы его для умилостивления Бога и для получения его благоволения. Так будем поступать и мы. Будем смотреть и стараться, чтобы нам не возвысить врага, не сделать его сильным, не доставить ему веселья, а напротив, чтобы он оказался низким, ничтожным, слабым, прискорбным и безотрадным. А все это исполнится тогда, когда он видит грешников, совершающими дела добрые. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. За какие добрые дела свои ты просишь себе такой милости, чтобы он опять презрел на тебя, услышал молитву твою, просветил мысленные очи твои? За что тебе это? Пусть другие, говорит, представляют, если могут представить что-нибудь, а я одно знаю, одно говорю, в одном полагаю всю свою надежду, на милость твою уповаю. Видишь ли смиренномудрие пророка, видишь ли признательность этого мужа, хотя он имел множество достоинств, и ими мог бы преклонить Бога, но он не говорит ни об одном из них, а прибегает единственно к милости Божьей. Отсюда видно, что и тогда, когда он говорит о них, например, в словах и тому подобных, Псалом 7:4-5, говорит по совершенно необходимости сказать это, а когда ее нет, тогда он и не говорит ничего подобного, но вместо всякого основания просьбы указывает на милость и человеколюбие Божие. Затем, будучи уверен, что он не обманется в своей надежде, продолжает: «Возрадуется сердце мое о спасении твоем». Видишь ли душу, исполненную надежды? Он просил и прежде чем получил, уже благодарит. как получивший, поет Богу и совершает все предварительно. Откуда же в нем такая твердая надежда? От глубокой признательности, от великого усердия в молитве. Он знал, что Бог внемлет просящему таким образом, от сильной горячности и живого чувства сердечного. Как те, которые просят лениво и небрежно, и, получив просимое, едва чувствуют важность дара, так те, которые возносят молитву с напряженным усердием и ревностью, еще прежде получения, от сильного и искреннего своего расположения, чувствуют важность дара, как получившие, потому что божественная благодать наперед исполняет их радостью, благодарят за это и бывают недалеки от самого получения. «Возрадуется сердце мое о спасении твоем». «Мою душу, — говорит, — радует то, чтобы получить спасение от тебя. Мою душу веселит то, что ты ее спасение». Страница 149. Видишь ли радость с одной стороны и радость с другой стороны? Радость врагов о падении ближнего и радость души о собственном спасении. Первое свойственно нечестивому, а последнее спасаемым. Первое служит к погибели, как того, кто кажется радующимся, так и того, о чем он радуется, а последнее – ко спасению и оживлению радующегося. Этой последнюю радостью и весельем будем и мы радоваться и веселиться, а первой будем избегать и отвращаться. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и пою имени Господа Всевышнего». В память этого благодеяния я вознесу, говорит, песнь Господу, который облагодетельствовал меня, смирил врага, постыдил его, обнаружил слабость его, услышал молитву мою, обратил ко мне лицо свое, рассеяв туман и тьму, среди которых я стремился к смерти. Радуясь спасению, я как бы поставляю несокрушимый памятник, когда возношу эту песнь об оказанных мне благодеяниях. Не теперь только воспеваю ее и содержу в памяти благодеяния, но и в последующее время буду воспевать и прославлять имя Господа, неизгладимо нося в душе своей великие его благодеяния. Такая душа, подвергшись бедствиям, не только легко избавляется от них, но и делается более осмотрительною, чтобы опять не подвергнуться подобным бедствиям. В самом деле, если она всегда содержит в памяти благодеяния, то очевидно, что помнить обе и бедствия, от которых избавилась, получив благодеяние, помня бедствия, она внимательно размышляет и о том, от чего они случились с нею, и по какой причине она подверглась такому злу. А размышляя об этом, она со всех сторон ограждает себя, чтобы опять не впасть в подобное несчастье, и таким образом, благоустрояя и направляя свою жизнь, она воздает великую благодарность своему Избавителю, нашедший в нем Избавителя, она желает и в будущем иметь его всегда своим хранителем. Будем и мы подражать такой душе, если впадем в какой-нибудь грех, тотчас восстанем и сделаем для себя падение поводом к большей безопасности и побуждением к тому, чтобы после не грешить. Как же тебе сделать это? У тебя есть учитель, Давид. Ты согрешил? Не засыпай во грехе, но восстань. Тотчас представь, что Бог отвратил от тебя лицо свое, что Он забыл тебя, потом плачь, воздыхай, омывай каждую ночь ложе твое слезами, уходи от делающих беззаконие. Таковы наставления Давида. Скажи вместе с ним: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо твое от меня?» Скажи не языком, но прежде того сердцем. Произноси и другие моления Давида. Когда выскажешь все, то надейся на милость Божию. Надейся и не сомневайся, потому что сомневающийся, говорит апостол, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Иакова 1:6-8. «Поэтому надейся на милость Его, нисколько не сомневаясь, и ты непременно получишь просимое, а получив, не будь неблагодарным и непризнательным к благодетелю, но устрой памятник благодеяния Его, вознеси благодарственную песнь Господу». Если ты не можешь устроить этого сам, то пригласи бедных, воспользуйся их устами и употреби их вместо себя. Будь уверен, что для Господа приятнее Давидовой песни будет та, которую они воспоют за тебя. Как многострунное музыкальное орудие производит более приятные звуки, нежели однострунное, так и песнь многих бедных будет приятна и любезна Богу, который внемлет гласу бедных. Поставь такой памятник и себе, и Богу, ему в память благодеяния, а себе в знак благодарности и признательности, в знак постоянного памятования, которое содержат всегда в сердце своем, благоустрояй таким образом жизнь свою, или лучше, будем благоустроять ее, чтобы сделаться достойными наследовать и тамошнее благо во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. 150 на Псалом 41. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Недавно, когда я беседовал о Мелхиседеке, вы удивлялись продолжительностью моей речи, а я удивлялся вашему усердию к слушанию и благоразумию, по которому вы, несмотря на продолжительность речи, до конца следовали за мною, хотя речь моя не только была длинна, но и содержала в себе много трудного. Между тем ни обширность, ни трудность ее не ослабили ваше усердие. Теперь же я постараюсь вознаградить вас за тот труд, предложив вам беседу более ясную. Не нужно держать всегда в напряжении душу слушателей, потому что она скоро изнемогает. Не нужно и давать ей всегда послабление и покой, потому что от этого она становится недеятельною. Нужно разнообразить поучения и касаться предметов то более общепонятных, то более трудных. Тогда я говорил, что пастухи при нападении волков на стадо оставляют свирель и берутся за пращу. А теперь, когда прошли праздник иудеев, который хуже всяких волков, мы оставим пращу и возьмемся опять за свирель. Перестанем говорить о предметах трудных и обратимся к другим более ясным. Возьмем псалтирь Давидову и займемся тем припевом, который все мы пели сегодня. Какой же этот припев? Как лань желает к потокам воды живой, так желает душа моя к Тебе, Боже. Но наперед нужно сказать, для чего псалмопение введено в нашу жизнь, и почему самые пророчества преимущественно произносятся с пением, для чего употребляется пение. Послушай, Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и желая сделать этот труд вожделенным и уничтожить чувство утомления, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, услаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили ему священные песнопения. В самом деле, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, и не отрешает ее от земли, не избавляет от уз тела, не располагает любомудрствовать и презирать все житейское, как согласное пение и стройно составленная божественная песнь. Природа наша так услаждается песнями и стройными напевами и имеет к ним склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их на руках и ходя взад и вперед, напевают им какие-нибудь детские песни и тем погружают в сон глаза их. Часто и путешественники в жаркий полдень, погоняя вьючных животных, продолжают путь с пением и этими песнями облегчают тягость путешествия. И не только путешественники, но и земледельцы, выжимая виноградный сок, собирая или очищая виноград, или делая что-нибудь другое, часто так же поют. И мореплаватели, работая веслами, делают то же, даже и женщины, когда придут и спутавшуюся пряжу расправляют гребнем, иногда каждая порознь, а иногда все вместе поют какую-нибудь песню. Все же и женщины, и путешественники, и земледельцы, и мореплаватели делают это для того, чтобы пением облегчить трудность работы, так как душа при звуках стройной песни легче может переносить скуку и труд. Поэтому Так как душа наша имеет склонность к этому роду наслаждения, то дабы злые духи введением развратных песен не испортили всего, Бог для ограждения от них установил псалмы, от которых бывает и удовольствие, и вместе польза. От мирских песен может произойти вред, погибель и много других зол, потому что все то, что есть в них дурного и безнравственного, проникая в душу, расслабляет ее и развращает. Напротив, духовные песни доставляют великую пользу, великое назидание, великое освящение и служат руководством ко всякому любомудрию, потому что и слова их очищают душу, и Дух Святый скоро нисходит в душу, поющую эти песни, а что действительно поющие их с разумением призывают на себя благодать Духа, о том послушай, как говорит Павел. Не упивайтесь вином, от которого бывает блуд, но исполняйтесь духом. Далее указывает и способ исполнения духом. Воспевая, говорит, поя и воспевая в сердцах ваших Богу. Ефесянам 5:18-19. Что значит в сердцах ваших? Значит, с разумением, не так, чтобы уста произносили слова, а душа блуждала где-то по внешним предметам, но чтобы душа внимала тому, что произносит язык. Как туда, где грязь, бегут свиньи, а где цветы и благоухания, там прибывают пчелы, так и туда, где развратные песни, собираются бесы, а где песни духовные, туда нисходит благодать Духа и освящает уста и душу. Говорю это не для того, чтобы вы только хвалили меня, но чтобы вы и детей, и жен учили петь такие песни, не только при занятии пряжей и при других работах, но особенно за трапезою, так как дьявол строит козни большую часть во время пиршеств, при помощи упоения, пресыщения, непристойного смеха и душевного расслабления, то особенно тогда и пред трапезою, и после трапезы нужно защищать себя от него оградою псалмов и, вставши из-за стола, вместе с женой и детьми воспевать Богу священные песни. Если Павел, имея на себе нестерпимые раны, нося на ногах колоду и находясь в темнице в полночь, когда все покоятся, особенно сладким сном, вместе с силою воспевал словословие Богу, и ни место, ни время, ни заботы, ни склонность ко сну, ни утомление от таких трудов, и ничто другое не принудило его прекратить песнопение, то тем более мы, наслаждаясь благоденствиями дарами Божьими, должны возносить Богу благодарственные песни, чтобы, если от упоения и пресыщения войдет в нашу душу что-нибудь нечистое, псалмопением прогнать все нечистые и порочные пожелания. И как многие из богатых, намочив губку бальзамом, вытирают ею столы, чтобы, если останется от кушания в какое-нибудь пятно, стереть его и сделать стол чистым, так точно будем поступать и мы, вместо бальзама наполняя уста духовной мелодией. Чтобы, если от пресыщения произойдет в душе какая-нибудь нечистота, смыть ее этой мелодией, и, встав, все вместе будем восклицать. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91:5. К псалмопению пусть присоединится и молитва, чтобы вместе с душою нам осветить и самый дом. Подобно тому, как те, которые приводят на пиршество шутов, плясунов и непотребных женщин, призывают туда бесов и дьявола и наполняют свои домы множеством бесчинств, потому что отсюда происходят ссоры, блуд, прелюбодеяние и множество зол, так те, которые призывают к себе Давида с псалтирью, через него призывают к себе Христа. А где Христос? Туда ни один бес никогда не осмелится не только войти, но и заглянуть. Напротив, мир, любовь и все блага польются туда, как из источников. Те обращают дом свой в зрелище, а ты сделай свое жилище церковью. Подлинно, где псалом, молитва, ликование пророков и боголюбезное настроение духа поющих, там собрание безошибочно можно назвать церковью. Даже хотя бы ты не разумел силы слов, приучай, по крайней мере, уста произносить их. И язык освящается этими словами, когда они произносятся с усердием. Если мы приобретем себе такой навык, то уже ни по воле, ни по лености никогда не оставим этого прекрасного занятия, потому что навык будет побуждать нас даже помимо воли каждый день совершать это прекрасное служение. При таком песнопении, будет ли кто стар или молод, или с грубым голосом, или совершенно незнаком с стройностью пения, в том не будет никакой вины. Здесь требуется целомудренная душа, бодрый ум, сердце сокрушенное, помысл твердый, совесть чистая. Если с этими качествами ты вступишь в святый хор Божий, то можешь стать наряду с самим Давидом. Здесь не нужно ни псалтири, ни натянутых струн, ни смычка, ни искусства и никаких орудий. Но если захочешь, можешь сделать самого себя псалтирью, умертвив члены плотские и настроив свое тело согласно с душою. Когда плоть не будет похотствовать, Галатам 5.17, ибо плоть желает противного духу, дух противного плоти. Не будет повиноваться его велениям и приводить их в исполнение на этом прекрасном и дивном пути, тогда ты составишь духовную мелодию. Здесь не требуется искусство, приобретаемое долговременным упражнением, а нужна только твердая решимость, и мы в самое короткое время приобретем опытность. Для этого не требуется ни особенное место, ни особенное время, но на всяком месте и во всякое время можно петь мысленно. Ходишь ли на торжище, находишься ли в путешествии, сидишь ли в обществе друзей, везде можно возбудить душу, можно взывать и молча. Так взывал Моисей, и Бог услышал. Ремесленник ли ты, сидя в мастерской и занимаясь работою, ты можешь петь. Воин ли ты, или заседаешь в суде, можешь делать то же самое. 154. Можно петь и без голоса. Когда душа внутри издает звуки, потому что мы поем не для людей, но для Бога, который может слышать сердца и проникать в сокровенную глубину нашей души. Об этом свидетельствует и Павел, когда говорит: «Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа». Так Римлянам 8:26-27. Так он говорит не в том смысле, будто Дух воздыхает, но в том, что духовные мужи, обладающие дарованиями Духа, молясь о ближних и вознося прошение, делают это с сокрушением сердца и с воздыханиями. То же будем делать и мы, и каждый день станем обращаться к Богу с псалмопением и молитвами. Впрочем, чтобы нам не слова только произносить, но разуметь самую силу слов, изъясним начало псалма. Какое же это начало? «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Таково свойство любящих. Не скрывать любви в молчании, но обнаружить ее пред ближними и говорить, что они любят. Любовь по свойству своему пламенна, и душа не может терпеть, чтобы хранить ее в молчании. Вот почему и Павел, воодушевленный любовью, говорил коринфянам: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне». 2 Коринфянам 6:11. То есть я не могу скрывать и держать в молчании любовь, но всегда и везде, и в душе, и на языке ношу вас. Так и блаженный пророк, питая любовь к Богу и пламенея этой любовью, не мог молчать, но иногда говорил. Псалом 42:1-2. 62:1-2. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Так сказал другой переводчик. Не имея сил изобразить любовь словом, он везде ищет сравнение, чтобы хотя таким образом показать нам свою любовь и сделать нас участниками любви. Послушаем же его и научимся любить. Также пусть никто не говорит мне, как я могу любить Бога, которого не вижу. И многих мы любим, не видя их. как, например, отсутствующих друзей, детей, родителей, родственников и домашних, и то, что мы не видим их, нисколько не служит препятствием, но это самое особенное воспламеняет любовь, усиливает привязанность. Потому и Павел, говоря о Моисее, что он, оставив сокровища, богатство, царскую славу и все прочие почести египетские, решился лучше страдать с иудеями, и затем, показывая нам причину этого в том, что все это он делал для Бога, присовокупляет. «Терпел ради невидимого» Евреям 11:27. «Ты не видишь Бога, но видишь создание Его, видишь дела Его, небо, землю, море. А кто любит, тот, увидев произведение любимого, или обувь, или одежду, или что-нибудь другое, воспламеняется любовью. Ты не видишь Бога, но видишь Его служителей и друзей, то есть мужей святых и имеющих пред Ним дерзновение. Послужи же теперь им, и будешь иметь немалое утешение для своей любви. И между людьми мы обыкновенно любим не только друзей своих, но и тех, кого они любят. Если кто из любимых нами скажет: «Я люблю такого-то, и всякое благодеяние, оказанное ему, я считаю оказанным мне самому», то мы делаем все и стараемся всячески угодить этому человеку, как будто видим в нем самого любимого. Тоже можно делать теперь и в отношении ко Христу. Он сказал: «Я люблю бедных, и если они получат какое-нибудь благодеяние, я воздам за то, как бы сам получил его». Будем же делать все для облегчения их участи, или лучше истощим на них все свое имущество, веруя, что в лице их мы питаем Бога. А что действительно, питая их, мы питаем самого Бога, об этом послушай, что говорит Христос. «Вы видели меня алчущим и напитали, жаждущим и напоили меня, нагим и одели» Матфея 25:35-36. И много доставляет он нам случаев к удовлетворению нашей любви. Любовь обыкновенно возбуждает в нас следующие три предмета: или телесная красота, или великое благодеяние, или любовь к нам другого. Каждый из этих предметов сам по себе может воспламенить в нас любовь. Хотя бы мы от какого-нибудь человека не получали никакого благодеяния, но если слышим, что он постоянно любит нас, хвалит нас и удивляется нам, то и сами тотчас привязываемся к нему душою и любим его как благодетеля. А в Боге не одно только это, но и все три совершенства можно видеть в такой высокой степени, что невозможно выразить их словом. И, во-первых, красота этого блаженного и нетленного существа неизъяснима, ни с чем не сравненно, превосходнее всякого слова и выше всякого разумения. Впрочем, возлюбленный, когда ты слышишь о красоте, то не предполагай ничего телесного, но разумей некоторую славу, бестелесную и великолепие невыразимое. Изображая эту славу, пророк говорит: «Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“» Исаия 6:2-3. От изумления, от удивления этой красоте, этой славе. И Давид, представляя эту самую красоту и восхищаясь славою этого блаженного существа, говорит: «В его руке глубины земли и вершины его гор его же, его море, и он создал его, и сушу образовали руки его». От изумления, от удивления этой красоте и славе, потому и Моисей часто выражал желание видеть его, что был уязвлен любовью к нему и любил эту славу. Потому и Филипп говорит: «Покажи нам Отца, и довольно для нас» Иоанна 14:8. Впрочем, сколько бы мы ни говорили, мы не можем представить ни малейшего, ни даже самого слабого подобия божественной красоты. Но ты желаешь, чтобы мы исчислили его благодеяния, и их невозможно изобразить словом. Поэтому Павел говорит: «Благодарение Богу за неизреченный дар его. Удивляясь ей, Иоанн говорил: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Если же ты хочешь слышать собственные слова Его и узнать Его любовь, то послушай, что говорил Он через пророка. Исаии 49:15. И как псалмопевец говорит: «Как лань желает к потокам воды живой, так желает душа моя к Тебе, Боже». Так и Христос говорил: «Сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов собирает под крылья, и вы не захотели». Матфея 23:37. И еще говорит Бог, и еще говорит пророк: «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». И как пророк ищет подобие для выражения своей любви, так и Бог употребляет некоторые подобия, чтобы выразить нам любовь, какую Он показывает в устроении нашего спасения. Пророк приводит в пример жаждущую лань и иссохшую землю, а Бог – любовь птиц к своим птенцам, попечительность отцов, высоту...
Творение святого Иоанна Златоустого, Псалом 41, страница 157, кассета номер 2, дорожка 1.
Выражение любви, а что Он любит нас не только так, как нежная мать детей, а гораздо больше, выслушать слова Его. Забудет ли мать